Егорша вмиг вскипел. А медицина-то у нас есть? Медицина-то куда смотрит? Что медицина? Где взять такую медицину, чтоб подрезы вылечить? Разве не знаешь подрезовский норов? Зарубил чего, не своротишь. Сам загубил себя. Речь да язык вернуть нельзя было. Это с самого начала врачи сказали. А ногу-то можно было заставить ходить. Не захотел. Гордость. Как-то подрезав, да на виду у всех людей будет волочить ногу. Да какие тут у вас люди? Я всю деревню прошагал, одну старуху встретил. Что ты? Когда с ним все это вышло, со всей Пиниги народ повалил. Вспомнили каждый день гости, все лето. Вот он и упустил время-то. Надо бы ходить, надо бы ногу-то расхаживать, а он дальше крыльца не на шаг. Лучше без ноги останусь, а подрезово не увидите в слабости. Тут Софья повела головой в сторону открытых в сени дверей, прислушалась. Ни единого звука не донеслось оттуда. И тогда она предложила. Пойдем, сходим на стройку-то. Посмотрим, где нарушил себя Евдоким Поликарпович. Егорша встал, пошел вслед за Софьей. А вообще-то обрыдли, до смерти надоели ему эти стройки, потому что вся Пинига помешалась сегодня на домах. Куда, в какую деревню не зайдешь, с кем не встретишься, а моет дом, видел? И потому, когда в Пикашине ему сказали, что подрезав на доме своем надорвался, он просто взвыл от тоски. Как? И подрезав в том же стаде, и подрезав на ногах не устоял. Новый подрезовский дом был заложен по верхнюю сторону нынешнего жилого дома. Место красивое, высокий, чистый угор, речка под угором, и работа на совесть, по линеечке выведен угол. Но что особенно поразило Егоршу, так это фундамент. Валуны под углами, просто скалы, просто столбы красноярские, непонятно, кто их и ворочил, не иначе как лешего в работники нанимали. Нет, не нанимали, всерьез, без улыбки, отвечала Софья, все сам воротом подымал. Вот оттуда, снизу, видишь? Егорша глядел на каменные глыбы, разбросанные по руслу и искрящиеся на солнце речки. Пытался себе представить, как доставал их оттуда подрезав. И нет, не понимал, зачем все это? Зачем рвать жилы из себя, когда казенных домов в наше время навалом? В том же райцентре неужели такому человеку, как подрезав, не нашлось бы какой-нибудь халупы? Софья, когда он высказался в том же духе, никак не прореагировала. Потому что для Софьи разве существует что, кроме подрезова? Не только ушами и глазами вслушивалось, что там делается в доме. И Егорша снова сорвался на крик. «Я говорю, за каким дьяволом вас в эту дыру понесло? Нынче каждая сопля на столицу глаза навострила. А вы куда на старости лет забрались?» В самые верховье районов, Пинежский ад. Разве не слыхали, как у нас Пилеть зовут? Мы, по первости, не здесь жили, на Выре, на лесопункте. Слыхал про родину-то Евдокима Поликарповича? Начальству не понравилось. Чего не понравилось? Да все. Он ведь кем на Выру-то приехал? Простым плотником? А нутро-то подрезовское? Не может тихо жить. Все не по нему, все не так. Начальнику лесопункта? Распек. Бригадиру колхоза? Распек. Пошли жалобы. Подрезов народ поджигает. Подрезов работать и жить мешает. Ну, подрезов терпел, терпел, да и пых. А, раз людям жить мешаю, поеду к елям. Вот так мы и попали на Пилить. А дети у вас где? Ни одного не вижу. А дети, известно, выросли и на крыло. Когда что от отца надо, заглянут, а когда все хорошо, и письма не дождешься. Ясно, сказал Егорша, современные детки. Я уж не знаю, современные или несовременные, да на Пилиде жить не собираются. Я думаю, он и дом-то Строить начал, чтоб домом детей к себе привязать. Да разве нынешних детей домом к себе привяжешь? Софья ушла домой. Подошло время, Подрезов должен проснуться. И бесполезно было с ней толковать. Оглохла и ослепла баба. Егорша остался на Угоре один. Он набрался терпения, все обсмотрел, все проутюжил глазами. Речку, пожни, серые от некошенной травы. Черные мохнатые ельники, со всех сторон подступившие к деревушке. Вообразил, как все это годами мозолило глаза Подрезову, и ему стало не по себе. «Нет, нет, к хренам такую природность, к людям!» На просторы жизни выгребать надо, покуда совсем не очумел. И вот он обошел еще раз подрядовский сруб без крыши, без окон, уже основательно почерневший за эти 10 лет. Глянул на жилой дом своего бывшего кумира, за один погляд которого готов был жизнь отдать, и быстро в обход деревни пошагал на Пинежский тракт. Да, да, в обход, не заходя к Подрезовым. Потому что хватит сопли на кулак мотать, хватит расстравлять сердце. Потому что сколько ни смотри, сколько ни вздыхай, все равно это не Подрезов. Не тот Подрезов, который в войну водил их в атаки, за которым они, молодняк, готовы были в огонь и в воду, того Подрезова давно нет. О том Подрезове можно только сегодня вспоминать, да сказки рассказывать. Глава 7. Вставало солнце. Растопляла густые сентябрьские туманы, расчищала небо. И на земле сызнова начиналось лето. И так было не день, не два, а целую неделю. Мимо с грохотом проносились жаркие пропыленные грузовики, лесовозы, и останавливались. «Залезай!» А он только улыбался в ответ. Приподнимал слегка своего помощника, легкий черемуховый батажок, выломанный из старой заброшенной засеки, и шагал дальше. Сосняками, ельниками, лугами, рекой. И мысленно не переставал благодарить бабку-странницу, которая открыла ему этот полузабытый способ передвижения по родной земле. На бабку-странницу они наткнулись с молодым парнишкой-шофером, который подхватил его на Пинежском тракте вскоре после Пилиготской ростани, нежданно-негаданно. Ехали, тряслись на корневищах старой вдрызг разъезженной размолотой дороги, и вдруг впереди картинка из времен царя Гороха, древняя бабка, вышагивающая с клюкой. Вмиг догнали, дали тормоза, садись, старая. «Спасибо, родимый, своим ходом пойду. Садись, — говорят, — кто теперь пешком ходит?» «Да нет, спасибо, Христовые, меня и свои могли подвести. И у сына, и у зятя железные лошадки есть. Да я по обвету».
«По обвету?» Шофер захлопал мальчишескими глазами. Слыхом не слыхал ничего такого.
«По обвету? На могилке у Евсея Тихоныча положила побывать».
«Зачем? Зачем на могилке-то?»
«А для души праведник большой был».
«Это тот старик большой праведник, который по пьянке в силосную яму залез?» Парнишка больше не пытал старуху. Ему сразу все стало ясно. Чокнутая, дал газ и покатил дальше. А Егорша вдруг присмирел, притих, задумался. А потом из машины слез. Все вдруг накатило, нахлынуло разом. Смерть Евсея, встреча с Подрезовым, дом, Лиза, дед.
Нечем стало дышать в кабине, петлей перехватило горло. И вот началась какая-то небывалая, ни на что не похожая доселе жизнь. Шел пехом, ничего не желая и никуда не спеша. Весь настежь распахнутый и раскрытый, первый раз в жизни не стыдясь своей лысины. Да, шляпу с головы долой, и кали, жаль солнце, смотрите, сосны и ели. Первую ночь он провел у костра возле порожистой речонки, где чересчур загляделся на играющую на вечерней заре рыбешку. А потом ночлег под открытым небом, под звездами, у зарода, в лесной избушке, вошел у него в привычку. И питался он тоже, когда чем придется. Когда размоченным в ручье сухарем, когда печеной картошкой, ягодой. Но удивительно, никогда еще не чувствовал себя так легко, так бодро, как в эти дни, и никогда еще не доставляли ему столько радости. Столько счастья, такие пустяки, как запах дыма, шорох, падающий из дерева сухой прошлогодней шишки, как полыхающие на солнце рябина. Ну, а когда он по утрам слышал тоскливые и прощальные песни журавлей, у него на глазах выступали слезы. Господи, как он, бывало, не издевался и не потешался над Михаилом, над Лиской, когда те заводили свои молитвы насчет всей этой природности. А что он сам сейчас делает? Неужели нужно было 20 лет побродяжить по Сибири, по Дальнему Востоку, пройти через смерть Евсея Мошкина, заживо потерять Подрезова, чтобы и у него защемило сердце, чтобы и у него глаза заново увидали мир? На усть Сотюги он разжег огонь, полежал на зеленом лужку, зарывшись босыми, разгоряченными ногами в прохладную шелковую оттаву. Посидел у речки. Нельзя было не посидеть у реки своей молодости, на которой держал фронт Великую Отечественную. А потом, свежий, передохнувший, пошел на свидание с Красным Бором. Да, на свидание. На свидание с красноборскими соснами. Потому что что это такое? Прошел, прошагал добрую треть пиниги и ни одного стоящего соснового бора. Попадался кое-где жердяк, попадались в ручьях отдельные дерева. А чтобы сосновый лес верстами, километрами, да по обеим сторонам дороги, как это было в войну и после войны. Да чтоб в том лесу птицы, зверя полно было, нет, такого леса не видел. Все вырублено, все пни и пни на десятки, на сотни верст. И вот, наконец-то, он думал, отдохнет глазом в Красноборье, да заодно отдохнет и душой, потому что тут у него под каждым деревом когда-то была жизнь, жизнь с Михаилом, с Лиской, с Раечкой. По новому, еще не потемневшему мосту он перешел на Сотюгу, поднялся в пригорок и... Что такое? Где Красный Бор? Налево вырубки, направо вырубки? Нет. Нет, не может быть. Это только по закрайку погулял чей-то шальной топор, а сам-то бор не тронут. В войну, в послевоенные лихолетья устоял старик. А нынче-то какая нужда сокрушать его? Сокрушили. Лесная пустошь. Бесконечные, бескрайние заросли мелкого кустарника открылись ему, когда он перебежал темный еловый ручей, в который упирались вырубки. Долго, несчитанно долго стоял он посреди песчаной дороги, тиская скользкую капроновую шлепчонку в потной руке и пытаясь воскресить в своей памяти картину былого могучего бора. А потом сел на пень и впервые за многие-многие годы заплакал. Не он, Не он отдавал приказы сводить пинежские бары. Не он засевал берега сегодняшней пиньи пнями. Но, Господи, разве вся его жизнь за последние 20 лет не те же самые пни? Да, 20 лет он топтал и разрушал человеческие леса. 20 лет оставлял после себя черные палы. В президиуме у жизни не сидел, вкалывал, прочертил след на великих стройках века. Но баб и девок перебрал жуть. Всех без разбора, кто попадался под руку, валил. Сплошной рубкой шел